Приветствую, дорогая церковь, любовью Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Слава Богу, что мы в церкви, слава Господу, что мы с вами вместе, друзья и Господь наш друг. Знаете, в русском народе есть традиция быть как-то вот вместе, общиной. Ну, вот это из древних веков уже сложилось. И будь то праздник, будь то печаль какая-то, ну, люди стараются вместе быть, как-то друг другу послужить чем-то. И в других народах, кстати, бывает в корне по-другому. Когда я сейчас работаю как в институте, многие знают, научно-исследовательском, и когда наши сотрудники начали ездить за рубеж, где-то на конференции, где-то на какие-то вот мероприятия научные, или по сотрудничеству, или даже на работу за рубеж, то неоднократно выходила коллизия такая вот, связанная именно с нашей традицией и культурными привычками. И одна из таких вот коллизий случилась, когда нашу сотрудницу пригласили на пикник. Вот как мы с вами собираемся на пикник? Ну, мы соберемся, скажем, вот давайте мы вместе сейчас вот купим, там, может быть, курочки там пожарим или шашлычка, там ты вот овощей купи, ты там, там огурчиков еще кого-нибудь, ты ягоды каких-нибудь, ты к чаю чего-нибудь. И мы вместе соберемся, еще друг друга там еще какого-нибудь пригласим. И любой человек, который приходит туда, либо сам что-то приносит, либо на него уже готово. И в церкви мы с вами собираемся, и часто Михаил Иванович здесь говорит, ну, принесите что-нибудь к чаю для себя и на того парня. Да? Вот у нас такая поговорочка. Ну, и привыкли мы так жить, и, соответственно, приглашают нашу соотечественницу, нашу сотрудницу вот туда на пикник. Она с радостью приходит и видит, что она в большом коллективе оказывается одна. В каком смысле одна? А потому что каждый пришел и принес свою котомку, допустим, сосиску, там, хлебушек какой-то, яблочко, и вот сидит и жарит. А она сидит и слюнки глотает. Ну как это так? Ну непривычно. А вот у них в культуре достаточно обыденно, если тебя куда-то приглашают, ты сам обеспечиваешь себя и заботишься сам о себе. И каждый таким же образом. Но она удивилась. В следующий раз ее приглашают в ресторан. Ну, как у нас думают, да? Если человека приглашают в ресторан, тем более женщина, ее приглашает, значит, коллега, то, ну, как правило, все-таки ты приходишь, заказываешь, за тебя платят, да. Но не тут-то было. В конце ужина ее заставляют заплатить за себя. Ну, как это так? Если тебя приглашают, для тебя стараются, то, как правило, тебя и обеспечивают, да? И вот таких коллизий, на самом деле, случалось очень много. Но вот если мы с вами подумаем, то человек, когда рождается, вот он рождается беспомощным, требуется ему особое внимание, особенный уход. Человечек чуть-чуть подрастает, что-то сам уже может сделать, да? Но все равно ему надо приготовить пищу, ему надо купить одежду, а порой его еще и одеть надо. Андрюшку младшего пока я еще одеваю, он еще сам сильно не одевается. Но старшие дочки мои уже сами одеваются. И как-то вот легче становится, когда что-то они уже самостоятельные становятся. Но подрастая, ребенок все равно постепенно должен снимать груз вот такой родительского внимания. Но некоторые родители настолько привыкают быть родителями, опекают ребеночка, что, особенно если он один в семье растет, то готовы до пенсии носить его на руках. Есть даже такая поговорка, да, плох тот родитель, который до пенсии не донесет своего там ребенка, мальчика или девочку. И вот с точки зрения такого наследника, так и должно быть. Ведь он привык к этому. Он был маленький, все для него было готовое. Чуть-чуть подрос, все ему обеспечивали. И вырастает такой человек, и мы говорим про него эгоист. Греческое слово от слова эго-я. То есть я, все для меня. И мы с вами привыкли, что вот эгоизм – это такая вот отрицательная черта явления, черта характера. Но, к сожалению, в настоящее время это становится нормальным таким вот явлением, обыденным, широко распространенным. И еще более, к сожалению, когда это проникает в церковь и порождает такую духовную апатию, духовную лень такую, когда верующему человеку достаточно просто прийти в церковь раз в неделю, для кого-то, может, раз в месяц, пожертвовать там какую-нибудь копеечку, и на этом его христианский долг выполнен. И все. Мне этого достаточно. Но Библия нам говорит совершенно по-другому. Во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 15 стихе, записаны такие стихи апостола Павла, слова апостола Павла. 2 Коринфянам, 5 глава, 15 стих. «А Христос за всех умер, чтобы жившие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Представляете? Христос умер за всех. Он не пришел на пикник и принес только для себя что-то. Он принес для всех. Здесь написано цель. «Чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и для воскресшего». И это является главным аспектом и основной темой сегодняшней проповеди жизни христианина. Жить не для себя, но жить для Бога. Именно такое поведение, такой вот осмысленный шаг в жизни отличает человека верующего от человека неверующего. Человек может называться христианином, может называть себя как угодно, но если он не живет для Бога, он для Бога не является христианином. Он не является верующим, то есть человеком, который доверяет Богу, если он не живет для Него. Однажды мне подарили одну книгу, называется «Люди великой цели». Рассказано об ученых, великих известных людях, которые прославились в какой-то, допустим, науке. В физике, в географии, в производстве, в промышленности где-нибудь. Но при этом они были верующими людьми. Я для себя с удивлением обнаружил имена таких людей, которые были столпами физики, которые вот я изучаю в области, в которой я работаю. Для меня было удивлением узнать, что, оказывается, Ливингстон, известный путешественник, открыватель многих точек в Африке, географических, открытий много совершил, что, оказывается, он не был путешественником. Он был миссионером, который шел проповедовать Слово Божье. У него была семья, жена, которая ему помогала. Он шел, и когда он делал отчет перед церковью, что вот-вот-вот я здесь вот был около горы, там вот такой-то водопад Виктория, вот это, то люди там удивлялись, какие там географические, геологические там дела в этой Африке, что его начало поддерживать Британское географическое общество. И этому, благодаря этому он стал известным. Макельсон, можно сказать, который сформулировал закон электромагнитного излучения, волн всех, Фарадей, переменный ток, электромагнетизм и все прочее, все на нем завязано. Но вот мне понравилось одно высказывание неверующего человека по отношению к физику Расселу, который больше известен как Лорд Кельвин. Именем его названа шкала градусов, кельвинов, да? Абсолютная шкала температуры. И про него один сказал, неверующий человек, так. Он жил как христианин, имея в виду христианство не то, чему учит англиканская церковь, но то учение, которое говорил Иисус Христос. И мне так стало приятно. Смотрите, человека характеризует как ученика Иисуса Христа, что он жил действительно для Бога, он проповедовал Слово Божье. И то место, которое мы с вами прочитали, о главном аспекте жизни христианина звучит как «жить не для себя, но для Бога». И мы тогда сразу можем поставить себе знак вопроса, а почему вообще мы должны жить-то для Бога? И Библия хорошо в этом месте, она сама себя растолкует. Здесь написано, что Христос умер за них, за нас, да, и воскрес. Это причина, по которой мы с вами должны жить для Бога, потому что Он жил для нас, Он умер за нас, и Он умер для нас. В послании к Римлянам, 5 глава, известные стихи с 6 по 8. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умирает за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь доказывает к нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». За всех. За каждого. И приводится в пример, что, может быть, за хорошего человека, за того, кто для тебя многое чего сделал, может быть, кто-то и решится, жизнь отдаст. Но Бог умер за нас, когда мы были еще грешниками. Когда мы были еще врагами Богу, когда мы еще были во грехах. А Бог освободил нас от греха. И это вторая причина, почему мы должны жить сейчас для Бога. Потому что Он освободил нас от греха. Если мы не живем для Бога, то мы однозначно будем продолжать жить во грехе. Невозможно соединить два противоположных таких аспекта жизни. Жизнь с Богом и жизнь во грехе. Ты либо живешь без Бога и во грехе, либо живешь без греха и с Богом. Мы будем жить по плоти во грехе, мы останемся еще во грехе. В послании к Галатам написано известное место, что плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся. Жизнь с Богом, она противна плоти нашей, а духу нашему противно, когда мы живем во грехе. И если мы называем себя христианином, человеком верующим, но при этом остаемся во грехе, то, знаете, это подобно тому, что часто, к сожалению, случается у нас в стране. Когда есть какой-нибудь, допустим, мост, в нем трещина, и вместо того, чтобы вот сделать капитальный ремонт этого моста, возьмут эту трещину и заделают. Ну, с виду-то красиво выглядит, прекрасно. Красивее, чем было. Облицовочка еще будет. Но в следующий раз может случиться непоправимое. Все ломается. Жертвы, проблемы, убытки. Так и в нашей жизни. Если человек называет себя верующим, но не избавился от греха, он еще не живет для Бога, то может случиться страшное. Может что-то случиться непоправимое. Когда у человека нет зацепки, чтобы зацепиться за что-то. Что еще значит жить для Бога? В послании к Галатам, тут же 2 глава, 19 стих написано. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Все. Мои желания, моя жизнь, она все, она это ветхий человек. Сейчас Христос, Он со мной живет, Он во мне живет. И теперь желания Господа, они вот здесь вот у меня. Я иду, исполняю желания Господа. Я живу уже для Бога. И мне легко жить для Бога, потому что Христос пришел, Он жил для Бога, Он совершил волю Божью. А теперь Он с нами живет, Он помогает нам совершать эту волю Божью. Нам трудно во плоти нашей, да, нам где-то хочется поспать, нам где-то хочется полениться, нам что-то хочется сделать для себя. Но если Христос живет в нас, то Он нам дает силы, во-первых, не грешить, во-вторых, избегать греха, и в-третьих, обязательно действовать, что-то делать для Бога. Когда была самая первая проповедь в истории христианства, а какая проповедь, когда о Христе проповедовали? Апостол Петр, правильно. В день Пятидесятницы открытая первая проповедь, почти как на стадионе Олимпийском. И он говорит слово, говорит о Христе. И тогда у людей возникает вопрос. Помните, что сказали люди, которые стояли вокруг? Что нам делать? Да. Что нам делать? Вот человек, который хочет жить для Бога, он всегда будет задавать вот этот вопрос. Что мне делать? Как мне делать? Смогу ли я это сделать? Но если у нас Христос, тогда мы сможем несравненно больше. Я неоднократно люблю приводить пример, что значит жить со Христом. Жить, если Бог живет в нас, Христос живет в нас. Представляете, вам сказали, или там вам нужно выкопать какую-нибудь траншею, яму там или еще что-то. И у вас есть совок. Ну, совком-то много не накопаете, да? Сломается быстро и маленький. Вы возьмете лопату. Но тоже человек все-таки имеет свою границу сил, устал уже, да, копать, трудно ему. Тогда человек может сесть в экскаватор и накопать сразу и много, и не устать. Вот знаете, Христос – это подобно вот этому экскаватору. Когда если мы пребываем в Господе, и Бог пребывает в нас, тогда мы сможем сделать несравненное больше, чем бы своими обычными человеческими силами, усилиями. Что еще значит жить для Бога? Послание Фессалоникийцам, 5 глава, 10 стих написано об Иисусе Христе, что Он умер за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Апостол Павел здесь снова пишет о том, чтобы мы были с Богом. Но в каком аспекте? Чтобы мы жили вместе с Ним, чтобы мы были неразрывны с Ним. И это нужно человеку, это полезно для человека. И на первой проповеди сегодня мы говорили о Псалме 53-м. И было видно, как человек нуждается в Боге, как человек нуждается быть рядом с Ним, вместе с Ним ощущать, что Бог с ним рядом, помогает, поддерживает, отвечает на молитвы. Вспомните, когда у вас была какая-то проблема, какая-то нужда, и вы молились, в слезах молились, про себя ли молились, или через молитвенную цепочку, или с друзьями вместе молились. И Бог отвечает на эту молитву. Как приятно, как радостно ощущать, что Бог вместе с вами сейчас. И жить для Бога – это значит жить вместе с Ним. А когда мы говорим, что мы живем вместе, то это подразумевает, естественно, взаимность. Бог делает что-то для нас, а мы с вами должны что-то делать для Бога. В этом отношении нет места эгоизму никакого. Можно сравнить с семьей. Часто взаимоотношения церкви и Христа сравниваются как отношения мужа и жены, как отношения в семье. И семья создается для того, чтобы один человек служил другому, один поддерживал другого, чтобы была вот эта вот взаимность, участие какое-то, взаимоотношения между ними. И каждый член семьи должен вкладывать свою долю вот в эти взаимоотношения. И как жить для Бога? И вспомним снова вопрос, который задали люди, которые первый раз услышали проповедь об Иисусе Христе. Что нам делать, мужи, братья? Когда человек только покаялся, только пришел к Господу, и он задает этот вопрос, ну, естественно, я не умею ничего делать, еще я ничего не знаю, но научите меня, что мне делать? Как мне быть? И это, можно сказать, второй, главный тоже аспект жизни христианина, жизни для Бога, в том, чтобы мы что-то делали для Него. И не просто делали, но и росли в служении, росли в своем хождении перед Богом. А Ему будет, знаете, очень приятно, если Он будет видеть, что мы становимся самостоятельными, что мы начинаем делать все больше. Знаете, как мне было приятно, когда в первый раз я увидел, что придя из магазина, я притащил кучу сумок, и маленький мой Андрюшка начал разбирать все, всю сумку. И не просто разбирать и искать там, ой, папочка, что там купил сегодня вкусненького. А он возьмет там одну бутылочку или там пакетик и бежит на кухню. Это положит сюда, это в холодильник, это вот на стол, это на стул, что не может дотянуться, на пол положит. Я потом приберу, конечно. Но очень приятно, что я пока разденусь, переоденусь, смотрю, уже сумка пустая. А уже меньше месяца назад было очень приятно, когда у нас такая традиция есть в семье. Суббота у нас такой вот день семейный. Я обычно просыпаюсь пораньше и делаю блинчики, оладушки. Очень любят мои. Ну, поскольку сейчас у нас родился еще один малышоночек, то, конечно, встать пораньше трудно. И тут мы встаем с женой, и пахнет вкусно. Приходим, а на столе блинчики стоят. Машенька, Оленька, все в муке, грязненькие, все тут, конечно, на столе грязненько. А вот мы встали пораньше, я завела будильник там на 8 утра, встала и решила, что у нас сегодня, если ты не встанешь и не будет блинчиков, то как-то плохо. И мы сами решили, а как же ты смогла сделать блинчики-то? А вот у меня там книжечка какая-то детская, там был рецептик, ну вот я и напекла. Ну, конечно, блины далеко не идеальные, скажем так. Их было крайне мало. Но все равно, знаете, как приятно, что дети в таком возрасте уже стали что-то делать сами. Но вчера тоже была суббота. И знаете, блинчики получились лучше гораздо. Прогресс. И я уверен, что через следующую, может быть, неделю, а кто знает, может, завтра, говорят, завтра тоже выходной. Может, нас тоже ожидает что-то вкусное. Встанут пораньше, что-то сделают. И знаете, Богу как будет приятно, если Он будет видеть, что вы что-то для Него делаете, и вы совершенствуетесь вот в этом в своем действии. Когда не просто проводить вместе с Богом время в молитве, хотя это очень важно, но чтобы это не ограничивалось молитвой, но было именно действие вместе, вместе с Богом, когда вы вместе трудитесь, то это, знаете, сплачивает. Это всегда было и в советские времена. Многие из вас помнят, что труд всегда сплачивает людей. В труде можно узнать человека. В труде закаляется коллектив. В труде можно увидеть, насколько человек ответственен и как мы можем помогать друг другу. Поэтому трудитесь вместе с Богом, и вы увидите, как Бог будет помогать вам, и как вы будете возрастать в труде для Господа. Если человек предоставлен сам себе, то он всегда найдет, чем заниматься. Не может быть, чтобы у человека было просто свободное время, куда его некуда было девать. Все равно человек будет чем-то заниматься, но вот это вот занятие может быть бессмысленным, бестолковым, либо даже вредным. Однажды к нашей вот племяннице, мы вместе вот живем, как две семьи, племяшки, пришла подруга, и под 14 лет им, растут уже все. Пришла она и сидит как-то вот так вот, в очках, за столом. Я говорю, Сонь, я помню, что ты же без очков ходила, ну и выпрями спину. Ты же красивая девчонка, ну сядь прямой спиной. Она говорит, ой, знаете, вот вам-то хорошо было, вот вы там давно как-то вот воспитывались, а вот сейчас нам приходится просто. Я спрашиваю, что приходится? Ну скажи ясно. Ну вот нам приходится вот с телефоном сидеть вот так вот. Вот поэтому я сейчас в очках. И вот я сижу вот так вот постоянно, ну как мне удобно. Я говорю, ну ты же зрение себе испортишь. Ну, мне приходится вот сидеть, я уже испортила, вот у меня уже такие вот очки. кто сидит вот за такими приборами, у всех зрение портится. Я говорю, ну знаешь, вот я непрерывно, можно сказать, вот я работаю с компьютером более 20 лет. Я сижу каждый день за компьютером. Но я без очков, у меня зрение более-менее, слава богу, хорошее. И спина и нормальная. Почему тебе приходится быть в таком положении? Я говорю, если ты будешь сидеть вот так вот, то у тебя постепенно начнет голова болеть, а ноги болеть, спина болеть. У тебя проблемы со здоровьем будут. Тебе спортом надо заниматься. А я уже не могу спортом заниматься. У меня уже проблемы. С дыхалкой проблемы, все, со здоровьем проблемы. И мне, знаете, как вот стало тяжело прямо на душе. Человек, который портит сам себя. Вот человек верующий даже, если он будет сам предоставлен себе и не будет заботиться о Божьем деле, он может на самом деле также испортить свое здоровье, духовное здоровье, и стать духовно больным, и, не дай Бог, подойти к духовному забвению, к духовной смерти. Поэтому мы должны следить обязательно за своим духовным здоровьем и распоряжаться своим временем так, чтобы служить Богу. В послании к Титу, 2 глава, 14 стих написано, который Иисус Христос, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. И написано о том, что мы не должны просто вот делать, да, добрые дела и все, но мы должны желать, мы должны хотеть, ревновать об этом, стремиться к этому, чтобы что-то делать угодное Богу. Послание к Римлянам, 12 глава, 1 стих, известное место, которое часто цитируют, многие наизусть знают. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». Для чего? Для разумного служения вашего. Смотрите, Бог нас приготовил для того, чтобы мы были служителями для Него, чтобы мы росли для Него, и чтобы у нас ум еще работал при этом. Послание к Римлянам, дальше, 16 глава, 3-4 стих. Там пример стоит тех людей, которые делали для Бога. «Приветствуйте Прискиллу, Акилу, сотрудников моих в Иисусе Христе», пишет апостол Павел. Семья Прискилла, Акила, муж и жена. И дальше характеристика их, 4 стих. «Которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но все церкви из язычников». И показано, что эти люди трудились для Бога. Но каким образом они трудились? Они помогали благовестию, они помогали служителям, они помогали в служении. Они, может быть, не были прямо вот такими служителями, как апостол Павел, но они были помощниками его. Вы, может быть, не пастор церкви, вы не яркий евангелист, но вы таким же образом можете быть помощниками. Вы таким же образом можете поддерживать служение и трудиться для Бога, и жить для Бога. Итак, давайте же мы всегда помнить, что Христос умер не для себя, но Христос умер для всех нас, чтобы мы уже жили не для себя, но для умершего и воскресшего за нас Иисуса Христа. Аминь.